радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Радонеж» продолжает свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. В этом часе предлагаем вашему вниманию беседу в Даниловом монастыре заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова на тему «Основы духовного развития личности». Желаем вам душеполезного времяпрепровождения. Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио «Радонеж».
Тема, предложенная, как вы видите, с одной стороны, носит достаточно общий характер, а с другой стороны, она действительно является фундаментальной темой, непростой. Тем более, что она затрагивает вопрос в таком динамическом контексте. С одной стороны, учение о спасении, и с другой стороны, духовное развитие личности. То есть здесь рассматривается уже не просто спасение, как учение о спасении, как, так сказать, вероучение христианское, а попытка рассмотреть эту проблему уже в плане непосредственного отношения к человеку, к его жизни, к тем ступеням, которые человек проходит на этом пути. Вот сейчас, когда я ехал, и потом вот сюда сейчас приехал, мы обменивались разными мыслями. И вот, в частности, приходится лишний раз убеждаться, что даже понимание условий спасения наталкивается на целый ряд непростых вопросов. Вы понимаете, вопрос о спасении очень широкий. И поэтому хочу или не хочу, но вынужден был ограничиться какими-то очень узкими только моментами. И вот, в частности, вопрос о спасении, оказывается, предполагает иногда такие трудности в вопросах, которые, как кажется, должны быть ясны. И мне бы хотелось, вот, в частности, сейчас затронуть прежде всего именно этот вопрос, а потом уже, может быть, поговорить о другом. Просто я поделюсь. Мы говорили по вопросу о значении таинств в деле спасения. Вопрос, который, кажется, и нет вопроса. И само собой очевидно, и всем понятно, что если они установлены Христом, установлены Церковью, насколько они необходимы и полезны, всем очевидно. И каждый, кто хотя раз в жизни, но приступил с надлежащим устроением, тот знает, каково действие таинств, что они делают с душой человека, как они воздействуют и на ум, и на сердце, и на само тело человека. И в то же время здесь есть большой вопрос. А знаете, вот какой вопрос? Очень любопытный. Мне пришлось участвовать во многих собеседованиях с инославными христианами, с неправославными. Когда с одной стороны православные, с другой стороны инославные. Католики, протестанты разных мастей. И всегда поражало одно и то же. Один и тот же факт, наблюдаемый многократно. Когда касаемся вопроса о спасении, вопроса о благодати Божией, действующей на человека, об условии в действии этой благодати, всюду и аккуратно писали все вместе об одном – о таинствах. Никогда, нигде не обращалось внимания на то, а при каком условии же эти таинства могут действовать на человека? А что необходимо человеку для того, чтобы эти таинства были спасительными? А какое развитие предполагает внутри человека, чтобы эти таинства стали действительными дарами Божьими? Практически никогда. Таинство, таинство и таинство. Создается даже впечатление, что современные христиане смотрят на таинства, как на какие-то магические действия, которые действуют сами по себе. А духовное наше развитие, это, в общем-то, я же христианин, православный, в церковь ходит, во Христа верит. Что еще нужно? А дальше таинство, таинство и таинство. Я вот так подумал, как легко мы подменяем ту необходимую внутреннюю активность, которую взывает Христос, просит Христос. Царствие Божие нудится и приобщается только кто к Нему? Те, кто понуждают себя. То есть постоянное обращение в христианстве к чему? К свободе человека, к личности человека, к участию человека. «Сыне, дай мне твое сердце!» Этот момент уходит на второй план, в тень. Главное – таинство. Больше всего обращает внимание на что? Ну, необходимо креститься, конечно, принять крещение. И дальше уже о исповеди, кстати, большей части, таинство покаяния, почти ни слова, очень-очень мало. И дальше Евхаристия. Где-то в 60-х, 70-х годах на Западе начался процесс, который лучше всего можно выразить двумя словами. Евхаристический бум. Все бросились в атаку на Евхаристию. Все бросились причащаться. Протестанты всех мастей, католики. Ну, за ними мы православные отстаем, конечно. Вся речь идет об этом. А о том, опять-таки, при каком условии это принятие таинства будет для меня спасительным. А в этом ни слова. Апостола Павла просто не существует для нас. Который пишет, что если кто ест или пьет недостойно, суд себе ест и пьет. Оттого многие из вас болеют и умирают, а об этом никто ни слова. Я вам говорю это, подумайте, из опыта. Это во всех документах. Иногда просто приходится, что называется, вот вставать и начинать протестовать. В конце концов, мы кто? Язычники мы, которые переделали христианство на языческий лад. Это у католиков там есть вероучительное положение, которое звучит «экс опера оператор». То есть таинство действительно в силу совершенного действия. Православное учение совсем другое. Услышите? Совсем другое. Не в силу совершенного действия для нас таинство будет полезно, а в силу твоего духовного устроения. Святой Кирилл Иерусалимский, патриарх, пишет, если ты лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Слыхали когда-нибудь такое? А там же богословы, которые не только слыхали, знают это. Серафим Саровский, 19 век, предупреждает, прям всех предупреждает. На земле ты можешь причаститься, а на небе остаться непричащенным. Для нас как не существует этих вещей. На это важнейшее дело мы не обращаем внимания. Множество людей, все ветхозаветное человечество, не приняло ни одного таинства. А среди них посмотрите, сколько в наших святцах находится. И Авраамы, Исааки, Иаковы и так далее. И пророки все. Все вошли в церковь. Что значит, таинства не нужны? Какой опять абсурд. Это из одной крайности в другую. Нет, нет, речь идет не об этом, а о том, что первичным для человека в его духовной жизни, в его спасении, в его развитии человека является верное духовное устроение. Весь вопрос в этом, при нем только, при этом правильном устроении человека, таинство становится той силой, которая действует внутри человека, облагодатствует человека, возводит человека к Богу, приводит его к обожению. Каково же это условие? Вот здесь с него и начинается только духовное развитие личности. Я не знаю, что подразумевает кругом об этом духовном развитии личности. Христианство же об этом говорит совершенно однозначно. Совершенно однозначно. И, кстати, говорит не то, что написано в наших учебниках «всех до единого». Во всех учебниках. Я знаю, что вы прочтете в учебниках. Если возьмете наши догматики, наши богословия и так далее. Да, я знаю, что вы прочтете. Вера. Вера является условием. Кажется верно. Кажется неплохо. А на самом деле немало вопросов. Но бесы ж не только веруют, а знают. И дальше что? Кем остаются? Весь протестантизм построен на формуле. Что мы только верою спасаемся. И верующим прощаются грехи и настоящие, и прошедшие, слышите? Запомните. И будущие. Если мы обратимся к священному преданию церкви, к святоотеческому учению, то мы находим поразительную вещь. А оказывается, не вера первична. Вера следует из. И вот теперь мы подошли с вами к важнейшему моменту. С чего же начинается духовное развитие? Лично духовное, а не какое-либо другое. Я назову факт, и всем станет понятно, с чего оно начинается. Факт. Первым в рай вошел разбойник, преступник. Велико было у него развитие, духовное развитие личности. Ну-ка, давайте подумаем. Не прочли бы мы его сочинение, если бы он написал до этого, до креста своих, Иже святых, отца нашего, разбойника благоразумного. Благослови, честный отче, прочисти. Прочитали бы такие сочинения, что взвыли бы, наверное, от того духовного развития, которое он бы нам предлагал. Каково же его духовное развитие, скажите? Он же первый вошел в рай. Первый. Что говорит Христос? Кто прежде вас? Помните, кому он говорит вас-то? Верующих, знающих, облеченных санами, званиями и прочее. Прежде вас. Прежде вас не подумайте, что он войдет впереди, а я за ним, богослов, войду. Нет, нет. Он-то войдет, а потом дверь закроется. Вот что означает прежде вас. Что же это за состояние такое, с которого начинается духовное развитие и которое является незыблемым условием, знаете, необходимым. И даже, не только необходимым, но, оказывается, даже достаточно. Это поразительно, это первое условие, без которого не может быть ни истинной веры, ни дальнейшего развития личности. Давайте проанализируем эти слова, которые сказал разбойник, которые то же самое были повторены той блудницей женщины, тем мытарем, да, о котором Господь приводит в притчи. Что он сказал? Первое, достойное по делам нашим мы принимаем. Что здесь звучит? Неужели кому не ясно, что здесь звучит? Он осознал, увидел, что его жизнь его, его дела, его деяния, его поступки абсолютно не соответствуют вот тому, той святыне, которая открылась немножко его душе. А эту святыню каждый из нас носит в своей душе. Каждый из нас. Это говорит в голосе совести, это говорит в нашем уме, это говорит в нашем даже опыте, когда мы соприкасаемся действительно со святыней. Достойные по делам нашим принимаем. Я вам скажу, вот это то величайшее, без чего ни о каком духовном развитии речи не может быть. Не может быть. И пусть не обольщают нас ни саны, ни звания, ни хождение в церковь, ни тысячные причащения, ни подход на исповедь, когда мы отчитываемся в своих грехах вместо покаяния и так далее. Ничто не спасет человека. Ни о каком духовном развитии не может идти речи, пока он не увидит, что жизнь его поистине недостойна абсолютно той святыни, которую он видит во Христе. Что он дальше сказал? Что он сказал дальше-то, подумайте. «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». Вы обратите внимание, у него и мысли не было, и ни малейшего чувства даже не было, что он мог оказаться там, где Господь окажется. Даже намеком мыслям, «Ты, Господи, Ты меня там помяни». Я-то ясно где. Где я буду. Вот где красота, вот где источник, вот где сила, вот где жизнь. Вот откуда начинается то, о чем говорят богословские книжки. Вот откуда истинная вера начинается. А не с признания того, что Бог есть Троица, и что вторая ипостась воплотилась. И вот такой бух догматика. Дальше за этим. Да любой бесенок знает больше, чем все доктора богословия вместе взятые. И верить не надо, сам знает. Не с этой формальной веры начинается духовное развитие личности. Оно начинается, это развитие, с чувства, с осознания того, что я совсем не тот, кем я должен быть. Я не нахожу слов просто, чтобы еще раз утвердить это и сказать, что без этого нет никакого духовного развития личности. Слышите? Никакие знания святых отцов, никакое знание Священного Писания, никакое положение в церкви, никакое хождение в церкви и подход ко всем таинствам, какие хотите. Если этого не будет, все бессмысленно и пусто. Это утверждает, во-первых, Евангелие, во-вторых, утверждает все святые отцы единогласно. Без этого начала, без этого великого начала не может быть ни спасения, ни развития. Потому-то, когда пришел Иоанн Предтеча, креститель, этот подвижник из пустыни, к которому начал сходиться простой народ еврейский. Простой народ. Непростой, конечно, не пошел. Чтоб я пошел, доктор богословия какому-то там, еще не хватало. Я побольше его знаю. Простой народ пошел. С чего он начал проповедь? Покайтесь. Это удивительно. Вместо того, чтобы научить их чему-нибудь другому, покайтесь. Само крещение Иоанна названо крещением покаяния. Вы подумайте только. И в одном из Евангелий мы находим опять. С того времени, то есть сначала, Иисус начал свою проповедь, говоря, покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. Вот откуда начинается духовное развитие личности. Вообще-то я вам скажу так, что о большем бы и говорить бы нечего в наше время. Что говорить человеку, который едва может двинуть пальцем параличному, говорить о том, о спринтерских или каких-нибудь тяжелоатлетических успехах. Он только кисло улыбнется, видя свое положение. Что вы мне рассказываете, что я буду поднимать там 200 килограмм? Мне бы себя бы хоть поднять. Мы именно в этом положении и находимся. Но, к сожалению, не видим этого паралича, который поразил нас. А что мы в параличе? Я думаю, каждый, кто посмотрит на себя, ну, конечно, увидит. Ну, конечно же, увидит. Я ничего не могу сделать доброго. Ничего не могу. Только что сделал, кажется, доброе, тут же весь охватит. Слава тебе, Господи! Уже я, как я часто люблю повторять, не фунт изюма. Другие этого не делают. И в церковь хожу, и на богослужениях присутствую. Конечно, не молюсь, да, а присутствую, это понятно. Да, это не важно. И так далее. Ни одного доброго дела не могу сделать без того, чтобы тут же или расчет, или тщеславие, самомнение, или прочие всякие вещи, какие вот ни одного. Уж не говорю и наоборот, что нет того греха, которого я действительно не совершил, если бы только Господь поставил меня в соответствующие условия. Только потому я многого не делаю. Только потому, что нахожусь в условиях благоприятных. Когда сплю, не грешу. Просто святой человек. Но чтобы увидеть это, можно сказать о другой вещи, очень важной в духовном развитии человека. Оказывается, сколько бы парадоксально это ни звучало, что мы действительно, будучи больны, я говорю о духовной болезни, мы не видим этого. Мы же, я не знаю, нужно быть настолько слепым, что это невозможно. Я же не могу малейшее что-нибудь, я уже весь в тщеславии, весь в гордыне, весь в самомнении, весь в зависти, весь в чревоугодии, чего только нет. И делами, и мыслями, и чувствами. Прям все кричит во мне, кто я есть. Не вижу. Не вижу. Вот другие, да. Это я вижу. Себя не вижу. Хороший человек. Я часто люблю повторять фразу святителя Феофана Затворника, который немножко опередил, чтобы она звучала получше. Когда он говорит, сам дрянь дрянью, а все твердит, несем якоже прочие человецы. Вот тупик. Тупик духовного развития. Все. Пока я нахожусь в этом состоянии, ни о каком развитии речи не может идти. Мы должны знать, что вся аскетика, все подвижничество православное и христианское, вся духовная жизнь, она направлена прежде всего на то, чтобы человек хоть немножко увидел себя. Себя. Не других, а себя. Оказывается, это самое трудное дело. Самое трудное – увидеть свою поврежденность. Увидеть действительно, насколько я испорчен. Увидеть то, что ко мне не прикоснись. Все во мне живет. Весь мешок наполнен этими гадами и присмыкающимися, как Ноев ковчег. Увидеть это, оказывается, это самое сложное для человека. И без этого ни о каком духовном развитии речь не может идти. Весь вопрос в том, как приобретается это. Как достичь этого видения? Вот вопрос о чем. Действительно, как это можно бы? Это интересный вопрос или нет? Как это можно увидеть себя? Наверное же интересно. Оказывается, способ только один. Как это можно себя увидеть? Надо сопоставить себя с эталоном. Это длинный или короткий? Мне кажется, тут целый метр. Вам не кажется? А как узнать, метр тут или два, или полметра? Метр нужно найти и приложить. Я сразу вижу, тут всего 20 с чем-то сантиметров. Метр нужен. Где этот метр, чтобы нам увидеть себя? Этим метром являются нормальные свойства человека. Нормальные свойства. Где не эти нормальные свойства? Эти нормальные свойства человека называются заповедями Евангелия. Оказывается, кротость, оказывается, воздержание, оказывается, смирение, оказывается, любовь, оказывается, прощение и так далее – это нормальные свойства нормального человека, здорового человека. Поэтому, если я себя сопоставлю с ними, я увижу, кто я. Я увижу. Только на пути понуждения себя к исполнению заповеди Евангелия я увижу, кто я есть на самом деле. Без понуждения себя к этому, без понуждения к жизни по Евангелию, я никогда не увижу себя. Опять обращаюсь к началу нашей встречи. Можно всю жизнь принимать таинство и видеть себя хорошим. Более того, отцы утверждают страшную вещь. Тот, кто не понуждает себя к исполнению заповедей. Слышите? Тот, кто не кается во всех нарушениях, тут же, в мыслях, не ожидая, когда пойти к священнику. Кто не кается, кто не понуждает себя, тот при, кажется, внешнем подвижническом образе жизни, при внешней церковности, то есть посещении богослужений и всего на свете, и принятии таинств, при этом взращивает в себе самомнение. Вы слышите? Самомнение. Или то, что на аскетическом языке отцов называется прелестью. Мнение о себе. Дмение. Прелесть. Внешний подвиг. Внешняя церковная жизнь. Вы слышите? Внешнее. Вам понятно, что такое внешнее? Хождение в церковь, все такое, соблюдение постов, да, поклоны и так далее. Правила чтения, молитвы утром и вечером, тра-та-та-та-та-та. Все, главное вычитать. Это всем понятно же. Не молиться же, а вычитать. Да. Вот это все это внешнее, так, без обращения к главному, ради чего пришел Христос. Исполнение заповеди, без исполнения заповеди, без понуждения, без покаяния, оказывается, приводит человека к высокоумию, как говорят отцы, к мнению о себе, к тщеславию и, наконец, гордости. Страшнее, мне кажется, предупреждение трудно найти. Потому что это самое ужасное. Когда человек начинает видеть себя все более святым, все более совершенным. Правда, при этом, конечно, он будет говорить, я-то грешный, конечно. Ас есть червь, а не человек. Но это я о себе говорю. Попробуйте вы обо мне сказать, что я червь, а не человек. Тут вы узнаете, почем фунт лиха. Вот так. Вот это вот дело. Вот это очень важно понять. На это святые отцы обращают самое серьезное внимание. Внешняя христианская жизнь без понуждения себя к жизни по Евангелию без внимания к себе и покаяния рождает непременно самомнение и гордыню, за которой обязательно следует. Обязательно, слышите, закон. Как нажал на курок, пуля летит, так здесь обязательно следует отступничество от Христа. Нет-нет, не внешний, нет-нет, я на себе крест еще побольше могу одеть. Нет-нет, не об этом речь идет. Речь о гораздо более серьезных вещах и глубоких вещах. Евангелие показывает нам это. Что же оно показывает? Кто распял Христа? Мытарь? Разбойник? Блудница? Нет. Нет. Первосвященник, архиереи, книжники, то есть богословы, фарисеи, то есть монашествующие, законники, элита церковная. Вы слышите? Свет церкви, православнейшие люди. Выражаясь в нашем году, православнейшие люди. И не надо, знаете что, обманывать себя, что это было тогда. Не тогда, а это дано на все времена. Почему это случилось? Почему те, которые первые должны были признать Христа и исповедовать Его, святые отцы единогласно говорят, почему? Гордость, мнение о своей праведности. Помните в притче о фарисее и мытаре, что Христос, какие слова вкладывает в фарисея? Не так, как этот мытарь. Вот что, оказывается, нас лишает Христа, полностью лишает духовного развития личности. Гордость – это смерть. Это смерть. Проистекает она из чего? Вы видите? Из чего проистекает? Когда мы внешним делам, внешним подвигам, внешней христианской жизни, внешнему участию во всех церковных, будем говорить, богослужбах и прочее, придаем первое значение, а заповеди и прочее, это уже вторично. Это я подойду к батюшке под фартучек. Под Петрохим, меня извините. Вот так. То есть мы когда перевертываем человека с ног на голову. А потом удивляемся. Странно. Ничего ему даже не прикоснулись к нему. Даже не укололи его, а он умер. С чего бы это? Вот с чего оказывается. Внешняя церковность без внутренней – беда. Нужна ли внешняя церковность? А как же? А как же? Что ж, Господь напрасно дал таинство? Церковь напрасно установила? Церковь напрасно дала эти устои христианской жизни? Установила праздники, посты и так далее? Ничего подобного. Что за глупость? Как это из одной стороны шарахаться в другую? Что за крайности? Все это есть средство. Богослужение есть средство. Посты есть средство. Но не сама цель. Не сами по себе это являются добродетелями. Богослужение, принятие таинств – это все средство. Цель? Цель, чтобы человек в конечном счете увидел, насколько он поврежденное существо, насколько он греховное существо, насколько он немощное существо. Чтобы человек увидел, что ему нужен Христос, который спасет его от зависти, от тщеславия, от раздражения и прочих-прочих всяких мерзостей, которые полно в душе. Привести человека, то есть иначе, как говорят отцы, к смирению. Вот, оказывается, какова цель всей внешней церковной жизни. Вот какова цель всех таинств. Вот какова цель всех подвигов. И тот, кто не увидит своей побежденности, тот, кто не смирится, обессмысливает все. Хорошее есть высказывание Исаака Сирина преподобного, которое я постоянно привожу, всегда, и напоминаю всем. Хочу, чтобы просто запомнили все, что воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, то есть неподвижничеству даже, даже неподвижничеству, а рождающемуся от них смирению. И если не будет такового, напрасны, бессмысленны все труды, подвиги, то есть все добродетели и все, что делает человек. И все таинства, слышите? И все таинства тогда напрасны. ибо талант можно зарыть и в землю. На земле-то причастился, на небе остался непричащенным. Вот что тогда происходит с человеком. Оттого у вас многие болеют и умирают. Таинство не самое действенное средство, а это те лекарства, которые лишь способствуют человеку, помогают человеку в его постепенном облагодатствовании, которое приводит человека к чему? Очень важно. В отличие от всех других религий, от всех, слышите? От всех других религий, христианство утверждает нечто прямо противоположное. Спросите вы представителей любой религии, что значит духовный рост человека и развитие? И они вам скажут, человек постепенно приобретает соответствующие добродетели, возрастает там вот в том-то и в том-то. Постепенно происходит этот процесс. Он все совершенствует, становится более совершенным. Правда же? Правда. Я думаю, христианство мы скажем. Скажем, однако при одном очень серьезном «но». В христианстве духовное развитие личности ведет к все большему познанию своего бессилия без Бога, безжизненности без Бога, приводит к все большему смирению. Единственная религия, которая говорит, что духовное совершенство человека, степень развития духовного человека познается по степени его смирения. Не смиренничание, вы же понимаете, речь идет не о словах, а о смирении. То есть искреннего, истинного видения того, что во мне происходит, до чего же я нищ, убог и наг. Видение того, что ко мне не прикоснись ни с какой стороны. Весь я болен. И напротив, с Богом, смиряясь, я вижу, как Господь помогает мне. Он, Господь, мне дает удержаться от гнева. Он, Господь, мне дает возможность проявить великодушие и простить того, кого я не мог во веки веков простить. Вижу, вижу, сам вижу. Бог мне помог, а не я. Полагаю, что для нашего времени и для нашего состояния понимание вот этих основополагающих, так сказать, вещей более чем достаточно, когда мы говорим о духовном развитии личности. Не могу, и даже стыдно мне говорить о каких-то духовных состояниях. И, наверное, да избавит и Бог нас сейчас говорить об этом. Без приобретения вот этих основ бесполезно вообще говорить о христианстве. О том, насколько это необходимо, нам говорит святоотеческий опыт. Вы помните, как Макарий Великий, которого называли земным богом, за его удивительное просто великодушие, милосердие к согрешающим. Вы слышите, за что он назывался земным богом-то? За его удивительное милосердие к согрешающим. Он, этот Макарий, земной бог, был послан для научения, вы слышите, к двум замужним женщинам, поучиться у них. Антоний Великий был послан кому? К сапожнику. Поучиться у него. И что они там нашли? Нашли такое, о чем возблагодарили Бога. Те подвиги, которые несли, и те дарования, которые они получали, ибо Бог чистоте, просто чистоте, дает дарования. Он их дает. А они не спасают человека, вы слышите? Исаак Сирин великолепно пишет, что были достигшие очень высоких степеней духовной жизни, и множество дарований кончали жизнь свою самоубийством, прелестью и самоубийством, потому что не были основаны на прочном камне смирения. Вы подумайте только. Так вот, и здесь они ушли, наученные. Чем же? Антоний, что сказал сапожник? Во-первых, сапожник это был потрясен, когда увидел, что к нему пришел Антоний. Он именно другого слова не найдешь. И когда тот спросил, что ты делаешь, скажи мне, тот чуть ли не в полуобморочном состоянии только ответил, «Отче, я ничего не делаю, я только одно знаю, вижу, вижу, все спасутся, один я только погибну». В свою очередь Антоний был потрясен. и возблагодарил Бога, что он дал ему такое великое научение. Того, чего еще у него не было. Вы слышите? У Антония Великого не было. А он был и прозорлив, и чудотворец, и облагодатствован весь. Уж, конечно, не сравнить с сапожником. Он был потрясен этим. Он ушел глубоко наученный чему? Смирению. Итак, когда мы говорим о духовном развитии личности, то мы говорим прежде всего о приобретении того, без чего невозможно развитие личности. Прежде всего. Это состояние разбойника, состояние мытаря, состояние той блудницы, которая волосами своими отерла ноги Христу. Без приобретения этого состояния не может быть речи ни о христианстве в христианине, ни о духовных плодах в христианине, ни о духовном развитии. А конец этого развития бесконечен. Бесконечен по очень простой причине. Чем христианство еще отличается от всех других религий? Чем во всех других религиях обещается что человеку за его правильную, то есть праведную жизнь? Что обещается? Те блага, которые даст Бог человеку. Эти блага могут быть и материальными, так, как изображают многие мусульманские книги, духовными, когда человек дастся то-то, то-то и то-то. Христианство, в отличие от всех других религий, говорит, что то, что обещано человеку, есть совсем другое. Макарий Великий пишет, не рай обещан человеку, а небо, и не райское блаженство, а небесное царство. Христианство говорит, что целью является сам Бог, а не то, что Бог даст. Вы слышите? Чем отличается христианство? Сам Бог, оказывается, а не те блага, которые даст Бог. Вот он Бог, и вот он дает. Вот тебе одно, другое, третье. Больше заработал, больше получил. Нет. Самому Богу приобщается человек. Почему и наш идеал называется какой? Обожение. Почему и Христос сказал, что Царство Божие внутри нас есть, а не снаружи. Снаружи нам будет давать нам человечество, антихрист, обманные дары. Это будет давать снаружи, будет награждать оставшихся бедных людей. Миллион этот, миллиард золотой. Идеал христианский – это обожение, приобщение самому Богу. Это богочеловечество, в которое вступает человек. Нормой этого богочеловечества, идеалом, совершенством является Христос Богочеловек. Мы, как вступающие в Церковь, как становящиеся членами Его тела Христова, таким образом через Христа вступаем в Богочеловечество, когда соединяемся с Богом. Вот этот идеал. И поэтому понятно, что как Бог бесконечен в своей любви и благости, так бесконечно и то благо, к которому приобщается человек, соединяясь с Богом. Это предел духовного развития личности. А середина? Не знаю. Я не знаю. Я знаю только начало. А последним только верою. Начало дай Бог нам познать. О, если бы мы познали это начало, мы тогда получили бы и конец. Ну, спасибо вам. Спасибо.
Спасибо, Алексей Ильич. Если есть вопрос, задавайте, но потихонечку передавайте записочку.
Как бы вы советовали бы вот, на алтарь священникам, скажем, строить свою проповедь? Вот сегодня об этом немножко говорил отец Иосаф, о том, что приходя он говорит о своем личном опыте, и вот это важно. Вот что бы вы по этому поводу сказали? Как обращаться и с чем приходить сейчас к аудитории, для которой Христос – это вот нечто абстрактное?
Ну, здесь есть несколько, я бы сказал, различных подходов или несколько вариантов. И если была возможность, то даже несколько, я бы сказал, ступеней. в обращении к людям, которые или далеки от церкви, или вообще, так сказать, только наблюдают ее со стороны. Мне кажется, одним из первых вопросов, о котором следует говорить с ними, это вопрос о смысле нашей человеческой жизни. В конце концов, мы же должны об этом говорить. Что бы мы ни делали, мы ищем смысла. И поскольку мы живем, мы тоже должны искать смысл. Смысл. В чем мы видим этот смысл жизни? В чем мы можем его видеть? Я полагаю, что здесь, в таком подходе, можно было бы отметить, что смысл жизни может быть только в жизни. То есть совершенно очевидно, что без признания Бога, без признания бессмертия души, ни о каком смысле жизни речь не идет. Нет смысла в смерти. И если нет Бога, нет бессмертия, жизнь обессмысливается. То есть первое, о чем надо бы говорить в наше время, можно говорить в наше время, это говорить о вопросе бытия Бога и отсюда понимание религии как той, если хотите, сферы жизни, которая может нам открыть этот путь к смыслу жизни. Понимание и путь. Это вот первое. Второе, конечно, о чем нужно говорить также, это вопрос о христианстве и затем православии, как той религии, которая действительно отвечает основному принципу смысла жизни. И, что очень важно для людей посторонних, неверующих, это указать на те объективные аргументы, которые имеет христианство в обосновании божественности своего происхождения. Христианство и только христианство, вы слышите, только христианство, и ни одна другая религия мира, подумайте, какая претенциозность, это ужасно просто. Я утверждаю, ни одна другая религия мира не имеет таких объективных, вы слышите, объективных аргументов, которые бы подтверждали божественность его происхождения. Христианство имеет. Это второе. И третье. Показать, что в христианстве именно православие только может рассматриваться как истинное выражение христианства. И в католицизме, и в протестантизме мы находим настолько серьезные повреждения христианства, что они не дают никакой возможности даже и думать о каком-то выборе. Это надо показать. Вот три ступени. Итак, первое – смысл жизни и бытие Бога. Затем – христианство, а не другие религии. И третье – православие, а не другие конфессии. Вот все это можно излагать на языке, и нужно излагать, на языке доступном для людей, которые еще не соприкасались, если хотите, с церковью. Или мало знакомы с христианским вероучением и с христианской терминологией. Вот таким путем. И потом очень важный момент, о котором обязательно надо сказать. Очень важный момент. Понятие о грехе. Это очень важно, я вам скажу. Потому что под грехом, к сожалению, очень часто понимают не что иное, как узко выраженное, так сказать, волю Божию, которую человек нарушает. Ведь кажется верно, нарушение воли Божьей. Очень важно нерелигиозному сознанию, да и многим религиозным показать, что грех – это не есть нарушение воли Господина, за что он гневается и накажет, а что грех – это есть нарушение закона нашего человеческого естества, человеческой природы. Как мы не можем нарушать законы природы окружающей, не пострадав, так и нарушая законы нравственные и духовные, мы не можем не страдать. То есть, что грех является ничем иным, как злом, причиняемым себе человеком. И отсюда проблема страдания и скорбей. Не Бог меня наказывает, когда я с пятого этажа выпрыгиваю и ломаю руки-ноги. Не Бог допускает, что в семье неизвестно, что творится. Отчего войны? Отчего войны? Ну, спросите мужа и жену, спросите, отчего войны. И они вам ответят. Вот это природа греха. А отсюда, вы скажете, природа добродетели. Вот это тоже очень важный момент, который нужно доводить. Поскольку он именно, грех, понятие греха, очень часто отталкивает людей от христианства. Чем? Вот Бог напридумал этих заповедей. А заповедь что такое? Препятствие к вольной жизни. Понимаете впечатление? Препятствие к вольной жизни. А без Бога широка дорога. Сразу становится свободно и хорошо жить. Сразу можно пить кислоту, сидеть на колу, ходить с 10-го этажа. Вы знаете, без заповеди. Ну просто великолепно. А тут придумали. Лестницы, ступени, чистую воду, на стулья. Чепуха какая. Вот примерно в таком плане.
Сейчас очень распространены кассеты с вашими лекциями, а книг, к сожалению, очень мало. И спрашивают, планируется ли выход свет какой-либо книги, либо книги лекций, либо еще какой-то. И если да, то каким образом, ну когда?
Я вместо того, чтобы писать новые книги, все расширяю эту свою толстую бух. Вот сейчас она выйдет тоже, в феврале. Еще все та же самая книга. Все та же, я ничего не пишу. Все тот же путь разума в поисках истины.
Алексей Ильич, вот такой вопрос. Возможно ли и своеобразно ли сегодня вводить в школах предмет основы духовной культуры, основы православия? И какую роль в воспитании школьников может оказать сама школа?
Мы должны понять с полной, так сказать, ответственностью и серьезностью, что не предметы спасают нас, а человек, который будет читать эту дисциплину. Может так читать закон Божий, как вот мне рассказывал, например, игумен Никон Воробьев. Так читал батюшка закон Божий. Уроки превращались в уроки кощунств и острот. Может так читать закон Божий, как рассказывал протоиерей Сергий Булгаков, что он вышел, ушел из семинарии, потому что убедился, что Бога нет. Может так читать закон Божий, и все наши богословия, что первыми, как пишет митрополит Вениамин Фетченков, в первых рядах революционеров кто были? Семинаристы. И так далее. Вы видите? Мы очень часто уповаем вот как на магию основы православной веры, основы православной жизни, закон Божий. Слушайте, вы же понимаете, что нет такой прекрасной вещи, которую нельзя было бы извратить. Поэтому вся суть не в этом даже. Должна быть свобода этому. Мы должны получить право на это. Это должно быть право. Но реализация права должна проводиться со осмотрительностью и осторожностью. И нельзя этого поручать человеку, который вчера крестился, а сегодня он уже горит весь проповедовать христианство, мало что понимая в нем. Готовить людей надо. Вот основная задача. Готовить. Потому что избави Бог. Неизвестно, кому поручать эти вещи. Недаром же есть изречение. Гении погибают в своих эпигонах. В своих последователях. Так и здесь тоже. Поэтому, с одной стороны, я считаю, да, право такое иметь нужно. Нужно. А вот вводить или не вводить, не спешите. Не так образ сразу. Дали? Давайте. Кто? Ну кто? Давай. Кто? Давай. Ты. Он чешет затылок. Да я, знаете, ничего. Бог поможет. Правильно. Прыгай с 10-го этажа. Бог поможет. Это именно Христу и предлагал сатана. Прыгни. Он же ангелу своим заповедал о себе. И вот тут, да, Бог поможет. А почему это он поможет? Извините. Нельзя так несерьезно относиться. Это судьба людей. И надо быть в высшей степени осторожным. Вот что я могу сказать по этому вопросу.
Спасибо, Алексей Ильич. Как правильно в наше время относиться к чудесам и знамениям?
Так, как и во все времена. Точно так же. Меньше всего святые отцы пишут о чудесах и знамениях. Почитайте их творение. Почти не пишут об этом. Зато, напротив, сознание мирское, особенно языческое, только и ищет чудес, пророчеств, предсказаний, знамений. То есть то, чего искали все язычники. Ходили к оракулам, прорицателям, колдунам, магам. Только ищут это, только не спасение. Мы же вечные существа, о каком спасении нам говорит? А когда это происходит, тем не менее, эти события, и мы с ними сталкиваемся, ясно? Искать-то не надо, я не ищу, но я с ними сталкиваюсь. Как относиться к этому? есть, если хотите, как назвать его, золотое правило или закон, если хотите, что он гласит до тех пор, пока нет уже абсолютного удостоверения со стороны, допустим, авторитетной церковной комиссии, священноначалии церкви, так, пока нет этого заявления авторитетного, нужно ответить следующим образом. Не хули и не принимай. Точка. Не хули и не принимай. Тут смотрю в лавре, стоит кучка. Ах, вот вчера Богородица здесь ходила по куполу. Что ты будешь? Подходит ко мне, где здесь прозорливый такой-то? О спасении мало кто заботится. Мало кого это интересует. Нужно узнать, что будет у меня завтра, послезавтра. Что будет с моей дочкой, сыном. Что будет с тем-то. Оракулы нам нужны, а не Господь Бог. Вот беда. Спасение никого не интересует. Потому что человек и не видит даже, что он весь в проказе. И поэтому что угодно ищет. Дай ему соловьиных язычков, а не спасение от болезни. Итак, вот правило отцов. Не хули. Почему не хули? Может быть, это и от Бога. И не принимай. Почему не принимай? Потому что это может быть. Что в Евангелии написано в последние времена? Множество будет знамений и чудес. Множество. Кстати, по мере приближения, а история идет в одну же сторону, правда же? По мере приближения этих чудес и знамений умножается в невероятном количестве. Происходит нечто невероятное. И посмотрите, что творится. Все ищут, где там мироточение, где там изменения, где там кровотечение от икон. И этим живут, все живут. Забыли Царство Божие, внутрь вас есть. Не хулить, но не будем и принимать. Оставим это. Скажите, тяжело больному. Вы начнете рассказывать, там то-то случилось, там и это случилось. Он вздохнет глубоко. Слушайте, у меня же боли. Что же вы мне рассказываете? Дайте мне хоть немножко, чтобы мне не страдать. А вы мне о чем рассказываете? Люди ищут развлечений. Наш век – это век рекламы. Все только ищут, где бы что увидеть, где бы что услышать. Носятся по всему миру, возят в колясках. Он в лавру к нам. Кого только не привозят. Из всех стран мира. И вот смотрят, ходят. Бедные люди. Чего ищут? Мы, христиане, должны искать не чудес, не знамений, а должны искать спасение. Должны искать то, с чего начинается духовное развитие личности. Хоть немножко пора же подумать о том, что Царство Божие внутрь нас есть, а не снаружи. И кое-что нужно же сделать для того, чтобы хоть немного войти в это Царство Божие. Итак, не хули и не принимай.
В нашем эфире прозвучала беседа в Даниловом монастыре заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова на тему «Основы духовного развития личности». Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Цветник. Наставление старцев Саровской пустыни. Иеромонах Ефрем родился в 1694 году, скончался 30 мая 1778 года. Иеромонах Ефрем родился в 1694 году, скончался 30 мая 1778 года. Иеромонах Ефрем, в миру Евдоким Андреевич Коротков, шестой строитель Саровской пустыни. Уроженец города Тулы, из купеческого звания. 19 лет от роду он оставил мирскую жизнь, единственно из любви к Богу, и принял монашеский постриг 30 ноября 1712 года в пустыне Марчуга Московской губернии. 16 марта 1716 года посвящен в Москве в иеромонаха и назначен в Гороховский Знаменский монастырь, что на Красной Гриве. 16 января 1727 года переведен в Саровскую пустынь по своему желанию и по прошению первоначальника Иоанна. В жестоком горниле довелось ему испытать монашеское терпение и твердость в искушениях. Положено взведенный на него вине вместе с первоначальником и иеросхимонахом Иоанном и другими, он был взят в тайную канцелярию, лишен сана и в 1738 году сослан в тяжкое заточение в Орской крепости. Пробыл он там 16 лет, без ропота на свою участь, в терпении и благодарной преданности промыслу Вышнего. Добродетели и благочестие его оправдали, сделав впоследствии явной его невиновность. В 1755 году указом Святейшего Синода страдалец Ефрем после долгого заточения из крепости Орской освобожден и возвращен в Саровскую пустынь в прежнем своем сане. А в 1758 году общим согласием братства избран и утвержден указом епархиального начальства в строителя Саровской пустыни, каковую должность и исправлял уже до самой глубокой старости. Его незыблемая надежда на промысел Божий стала для братьев образцом, вдохновляющим к истинно монашеской жизни. Святитель Тихон Задонский питал к старцу Ефрему искреннюю любовь и глубокое уважение, состоя с ним в духовной переписке. Указание пути ко спасению. Когда мы скорочтением воздух будем наполнять, не успевая вникать в разум Божественного Писания, то как душа может умилиться и прийти в чувство, не понимая читаемого? Сила Священного Писания, нами понимаемая, бывает нам во спасение. Поминовение усопших. Совершение литургии за усопших так важно, сила поминовения так велика, польза от него умершим, если это бывает с верою и усердием, так значительна, что они имеют самый благодетельнейший успех для усопших и доставляют им великую отраду.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.